отеческих кругах, рядом со зданием миссии взорвалась самодельная бомба. По данным ливийской службы безопасности, ответственность за нападение взяла на себя группа узник Омар Абдель-Рахман. На месте теракта обнаружено письмо с угрозами в адрес действующих в Ливии американских организаций. Омар Абдель-Рахман, известный также как «Слепой шейх», радикальный исламист египетского происхождения, отбывающий пожизненный срок в американской тюрьме. Он был признан виновным в планировании терактов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подготовка акции 12 июня и протесты в Москве против нового закона о митингах вас ждет прямое включение с центра российской столицы в конце часа. Задержание гражданских активистов в Химкинском лесу, смерть искусствоведа, теоретика архитектуры и общественного деятеля Вячеслава Глазычева, конкурсная программа фестиваля «Кинотавр», эти и другие темы, а также обзор украинской прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Московские власти пообещали оппозиционным активистам в четверг утром сообщить свое решение по вопросу о месте проведения 12 июня акции «Марш миллионов». Как сообщил в Твиттере один из организаторов акции Сергей Удальцов, активисты предложили мэрии согласовать проведение шествия от площади Гагарина с митингом на Октябрьской площади. Стороны ранее обсуждали другие возможные маршруты «Марша миллионов», однако не могли прийти к единому мнению. Активистка Анастасия Удальцова заявила в интервью «Радио Свобода».
Сегодня оргкомитет принял решение, что, в принципе, нас устроит любой маршрут, предложенный мэрией, но именно в этих рамках, то есть в пределах Садового кольца, и обязательно с полноценным шествием. И при этом митинг на Болотной исключен. Я думаю, что завтра уже будет окончательно известно решение мэрии по этому вопросу.
На 12 июня были назначены два митинга против политики российских властей в поддержку референдума о переизбрании Мосгордумы и мэра столицы. Организаторы акции заявили о согласованности своих действий, о подготовке акции, о том, какое влияние на нее оказывает полемика вокруг принятых парламентом поправок к закону о митингах, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Столичные власти пока не согласовали «Марш миллионов» и митинг по подготовке к московскому референдуму. Организаторы обеих акций настаивают на том, чтобы провести их в пределах Садового кольца. По словам Надежды Митюшкиной, одной из заявителей «Марша миллионов», новый законопроект дает властям еще одну возможность наказывать организаторов.
Нам в приговорах мэрии был предложен митинг на проспекте Сахарова. Как бы с маршрутом шествия проблемы. Переговоры продолжаются, но что бы мне хотелось отметить, вроде бы при вот ужесточении закона власть должна была бы, наверное, пойти больше, что ли, навстречу. Не создавать для оппозиции ситуацию, при которой провести мероприятие нормально невозможно. Сам проспект Сахарова площадка неплохая, но есть некоторая удаленность от метро и практически нет маршрутов, по которым можно было провести демонстрацию на подходе к Сахарова. Похоже, что все это будет тянуться, как обычно, до последнего момента. Я думаю, может, сегодня окончательного согласования ждать не приходится.
Одна из организаторов другого оппозиционного митинга 12 июня, муниципальный депутат Елена Ткач, рассказала Радио Свобода, что оргкомитет специально хотел провести акцию в сквере возле общественного центра имени Сахарова, поскольку там активисты никому не будут мешать. Однако мэрия этот вариант не одобрила. Елена Ткач считает, что новый законопроект не повлияет на то, как пройдет митинг по подготовке к московскому референдуму.
У всех организаторов митинга есть достаточный опыт уже проведения массовых мероприятий, поэтому здесь, ну, все будет как обычно, обычно ответственно и за порядок, и за медицинскую помощь, и за прочие безобразия, которые могут случиться. Большое собрание людей, оно всегда, конечно, можно думать, что что-то может произойти. Это всегда небольшой риск. Но здесь у нас четкая повестка дня, я четко себе представляю, какая публика должна прийти. Так что если кто-то сюда придет пьяный, либо вот с какими-то намерениями вызвать беспорядки, то мы никак не застрахован, мы ничего не сможем сделать. Я думаю, на это как раз и должны быть сотрудники полиции, а ни в коем случае не ОМОН, которые тихонечко должны таких людей выводить, чтобы не мешать проведению спокойного течения мероприятий.
Но если вдруг, не дай бог, что организаторы готовы платить штрафы в 300 тысяч рублей?
Не знаю, если честно, мы не обсуждали вот этот момент.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Тема принятого российским парламентом законопроекта об ужесточении наказания за нарушение при проведении митингов станет одной из ключевых на предстоящих 12 июня акциях гражданского протеста в Москве, заявил организатор одной из акций, журналист Сергей Пархоменко. Насколько в ходе вашей акции 12 числа будет подниматься вопрос о законопроекте, ужесточающем наказание за нарушение при проведении митингов?
Я полагаю, что этот вопрос будет подниматься самим фактом присутствия там огромного количества людей. Я полагаю, что вчерашние события в Государственной Думе, да и, собственно, в последние дни, пока обсуждался этот законопроект, совершенно, так сказать, выдающийся не только по степени своего идиотизма, но и по уровню пренебрежения к реальным интересам и мыслям граждан. Так вот, эти события сильно увеличат численность этих мероприятий 12 июня, и уже сегодня можно, глядя на социальные сети, в частности, убедиться, что огромное количество людей, которые относились достаточно спокойно или даже равнодушно к тому, что предстоит 12 июня, теперь изменили свою позицию и теперь говорят о том, что они считают это своим делом, что они считают, что это их касается, и они считают, что они обязаны принять участие в ближайших событиях такого рода. Так что, да, конечно, я думаю, что то, что там произойдет, естественным образом будет связано. Ну, когда мы говорим о там лозунге отмены или там требовании отмены этого законопроекта, то я думаю, что даже, пожалуй, нет смысла добиваться отмены какого-то этого конкретного отдельного законопроекта. Это часть режима полицейского произвола, который установился в России. Нужно бороться с этим режимом в целом. Нужно бороться с самим подходом произвольного применения закона и нагромождение различного рода законодательных актов друг на друга в условиях, когда они абсолютно не обеспечены реальным независимым правосудием. В этом же вся проблема. Вся проблема в том, что можно поднимать какие угодно законы, похожие на европейские или прямо противоположные по смыслу и по тону европейским. Но когда рядом нет действующей системы суда, все это абсолютно превращается в свою противоположность немедленно.
То есть вы считаете, что увеличивающиеся сильно штрафы не отпугнут людей?
Штрафы – это совсем не главное, что здесь в этом законопроекте. На мой взгляд, вообще все эти статьи о штрафах и большая дискуссия о размере штрафов, собственно, и была изобретена для отвлечения общественного внимания. На самом деле, важнейшее, что в этом законопроекте есть, это абсолютное размывание до неузнаваемости самого понятия массовой протестной акции. Любое собрание любого количества людей в любом месте, по любому поводу сегодня может быть объявлено коллективной акцией, и организаторы его могут быть тем или иным образом наказаны. Вот режим, который устанавливает этот закон. Это, знаете, поважнее любых штрафов.
Это был журналист Сергей Пархоменко. А я добавлю, что докладчики просили в Комитете по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросса и Дьерть Фрунда призывают российские власти отказаться от повышения штрафов за нарушения во время публичных мероприятий. В заявлении докладчиков ПАСЭ содержится призыв к президенту России Владимиру Путину не подписывать законопроект. Сегодня же в Москве гражданские активисты намерены провести так называемые народные гуляния в знак протеста против законопроекта. И мы в конце часа свяжемся с нашими корреспондентами, которые будут работать на месте этих гуляний, и выясним, как они проходят. А сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники намерены просить президента Владимира Путина наложить вето на одобренный Советом Федерации закон о многократном увеличении штрафов за нарушения на митингах. В Москве на 53-м году жизни умер известный советский хоккеист Владимир Крутов. В Подмосковье полиция задержала 6 участников акции «Окупай Химлес». Московские власти обещали оппозиционным активистам в четверг утром сообщить свое решение по вопросу о месте проведения акции «Марш миллионов». 12 июня. Число жертв взрывов в Кандагаре на юге Афганистана достигло 23, около 50 человек ранены. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы: от парчевой тетради до звукоподобия, о новом собрании стихов Константина Вагинова, на пути к андрогинному социализму, тайны Александра Герцена. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем следить за происходящим сегодня в Химках и в Химкинском лесу, где, я напомню, продолжаются акции протеста против строительства трассы Москва-Петербург, которую активисты и экологи считают незаконной. Сегодня во время акции протеста в Химкинском лесу были задержаны 6 участников акции, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. За судьбой задержанных следит корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Он снова на линии прямого эфира. Здравствуйте, Дмитрий. Какие новости о судьбе задержанных?
Здравствуйте. Ну вот где-то буквально минут 30-40 назад людей стали выводить из РОВД. Двух человек отвезли на автобусе. И была небольшая такая непонятная ситуация, когда Евгения Чирикова с еще одним активистом, полицейские предлагали ей залезть в их машину, чтобы ее отвезли в суд. И адвокат Чирикова, который уже находился на месте, просил полицейских объяснить, на каком основании он не может ее сам отвезти в суд, в каком она находится в статусе, подозреваемый, задержанный или что вообще происходит. Вот. Но полицейские объяснили тем, что, мол, ваших интересах проехать с нами и подчиниться, иначе это будет неповиновение. И все-таки доставили на милицейском транспорте людей в участок мирового судья здесь, в Химках. Но пока еще не привезли двух человек. И в суде сейчас ничего не происходит. То есть люди сидят, вот эта группа поддержки, которая пришла в суд от ОВД, активистов, журналистов и вот этих вот людей, которых сейчас будут судить, 4 человека, в том числе и Евгению Чирикову. Вот. Но ничего не происходит, как удалось узнать, не потому, что они ждут оставшихся задержанных, потому что судить их будут все равно по одному. Дело в том, что судьи не могут решить, кто вообще будет заниматься этим делом. То есть, как бы такая неподтвержденная информация, что, ну, в общем, нет желания у судей этим заниматься. А само, как бы, здание суда, оно находится в жилом доме, с другой стороны, это очень маленькое такое помещение, оно сейчас забито людьми, а на улице находится очень большое скопление полиции, очень много машин полиции, они периодически куда-то звонят, докладывают, что у нас все под контролем, в том числе и люди из Центра по борьбе с экстремизмом, которые сегодня все это фиксировали, они тоже находятся здесь, все записывают, за всеми ходят, смотрят и слушают, кто что делает. Вот, в частности, вот недалеко сейчас стоит молодой человек, которого Евгения Чирикова сегодня назвала сотрудником ФСБ. Вот он сейчас вот слушает, что говорю я. Я даже можно вот помахать ему рукой, вот он улыбается. Вот. И сейчас мы ждем того, что все-таки какой-то судья возьмет на себя ответственность все-таки этих людей судить. Инкриминируется им статья административное самоуправство. Вот. И адвокат сейчас разбирается в этом деле, и он говорит, что очень много нарушений, вплоть до того, что, например, людей держали больше 3 часов в стенах РОВД, не предъявлялось никакое обвинение, а протоколы задержания им показали только вообще на выходе из стен РОВД, когда их запихивали в милицейский транспорт для доставки в суд. Вот. Ну и в настоящий момент я здесь вот нахожусь возле здания суда, под присмотром нашей доблестной полиции, и мы ждем, что будет дальше.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что за судьбой задержанных активистов лагеря «Окупай Химлес» следит корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор украинской печати, которая обсуждает вчерашние бурные события в Верховной Раде и вокруг нее, связанные с принятием депутатами в первом чтении законопроекта, усиливающего позиции русского языка на Украине. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
«Комсомольская правда» в Украине задается вопросом, за что проголосовала Рада. Как отмечает издание, если ко второму чтению языковой законопроект не изменят, то русский получит статус регионального языка во всех южных и восточных областях страны, а также в Черниговской области и в Киеве. Это значит, что на русском можно будет получать образование, вести дело производства, на этом языке будет реклама и инструкции к лекарствам. Газета цитирует авторов законопроекта, депутатов от правящей партии регионов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова, которые считают, что после окончательного утверждения их документа будет остановлена насильственная украинизация. При этом они отмечают, что закон не легализирует фактическое двуязычие, сложившееся на Украине, поскольку такие же преимущества, кроме русского, получат румынский, молдавский, венгерский, крымско-татарский и другие языки, на которых в регионе говорит не менее 10% населения. Как подчеркивает сегодня, во время голосования за закон о языках оппозиция сознательно не пошла на противостояние в зале Верховной Рады. Очередная драка, пишет газета, не добавила бы плюсов оппозиционерам, зато пропиарила бы их оппонентов. Впрочем, сами оппозиционеры утверждают, что они просто не поняли, что началось рассмотрение языкового законопроекта, за который большинство проголосовало в первые минуты работы парламента. Лидер фронта перемен Арсений Яценюк верит, что проиграв эту битву, оппозиция все же выиграет войну, и ко второму чтению этот законопроект никогда не дойдет. Политолог Александр Полий полагает, что, стремясь повысить рейтинг перед осенними выборами в Верховную Раду, партия власти может пересмотреть свою позицию по языковой проблеме перед следующими президентскими выборами.
Власть пытается гальванизировать часть электората, избирателей русскоязычных, многие из которых даже не считают Украину своей родиной. Таких людей в Украине там где-то 7-5%. И вот, борясь за поддержку этих 7-5% на парламентских выборах, власть, по сути, с другой стороны, она подрывает свои позиции на следующих президентских выборах, потому что, как бы там ни было, все социологи подтверждают, что в Украине большинство населения считает своим родным языком украинский. И вот в условиях, когда большинство считает своим языком украинским, а большинство медиа, большинство книг и вообще большинство возможностей предоставлены русскому, и в этих условиях еще больше предоставлять возможность русскому, то есть фактически задавливать украинский язык, это будет играть в конечном счете против партии регионов на президентских выборах. Возможны разные варианты. То есть, если власть будет там просчитывать, то она смягчит этот закон. Или вообще его, скажем, провалит, его принятие. Или отменит потом Конституционным судом.
Предполагает политолог Александр Полий. Комментарии на эту тему публикуют материал «Как Литвин предал мову». Именно председатель Верховной Рады, яростно защищавший украинский язык, очевидно, под давлением регионалов оперативно провел операцию по голосованию языкового вопроса. Примечательно, что на парламентском интернет-сайте с данными о поименном голосовании, пишет издание, Владимир Литвин значится как отсутствующий. То есть, если это не техническая ошибка, то в кресле спикера сидел не он, а его дух. Еще это означает, что оппозиция сможет хотя бы попытаться оспорить итоги голосования в суде, заключают комментарии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня стало известно, что на 73-м году жизни умер теоретик искусства, архитектор Вячеслав Глазычев, доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института, исследователь проектного творчества и архитектурного наследования, критик, переводчик, публицист. Глазычев был и членом общественной палаты, входил в состав комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства. С подробностями Елена Поляковская.
Вячеслав Глазычев, признанный специалист в области градостроительства, по словам людей, близко знавших ученого и архитектора, в буквальном смысле объездил всю страну. Профессор, заведующий отделением культурологии Высшей школы экономики Виталий Куриной, говорит, что Глазычев обладал не только обширными познаниями во многих областях, но и был практиком, к мнению которого специалисты прислушивались.
Вячеслав Леонидович просто фантастический человек, который соединял в себе потрясающую научную интеллектуальную культуру, блестящий знаток не только своего дела, я имею в виду и архитектуры, и урбанистики, но и вообще один из лучших знатоков современной культуры, мне кажется. Это во-первых. А во-вторых, это человек, который посвятил многие последние свои годы очень тяжелому и неблагодарному у нас занятию, а именно как бы изучению российской действительности, как она есть на самом деле. И, безусловно, работы Глазычева, ну, они уже просто по факту являются хрестоматийными в том, что касается современной российской социальной и городской среды. Это редчайшее сочетание вообще интеллектуальной биографии. Ну, поэтому, конечно, Глазычев фигура легендарная во многих областях.
Вячеслав Глазычев на протяжении многих лет активно сотрудничал с журналом «Отечественные записки». Главный редактор издания Татьяна Малкина говорит, что Глазычев был щедр к людям, которые обращались к нему за помощью.
Глазычев — это был человек, который в первую очередь ассоциировался с жизнью. Он был ею бесконечно полон, он любил ее, она любила его. Он, мне кажется, внутренне очень был похож на себя внешне. Вот такой человек ренессанса, и не сразу поймешь, то ли лорд, то ли флебусьер, то ли художник. Он очень помогал журналу «Отечественные записки» и вообще любому, кто обращался к нему за помощью, и был невероятно в этом смысле щедр и добросовестен. Глазычев путешествовал не только по всему миру, по самым экзотическим местам. Он досконально и с любовью облазил и знал все самые глухие закоулки и углы нашей Родины. И если мы, простые люди, не обладающие его мужеством, его жизнелюбием, его мудростью и его верой, люди, приезжая из таких закоулков, впадали в отчаяние, то он, наоборот, радовался, потому что не было такого места, где он не обнаружил бы ростки живого, умного, настоящего, чему, собственно, он нас и учил. Нам ужасно будет его не хватать.
Политолог Глеб Павловский познакомился с Вячеславом Глазычевым в середине 80-х в оргкомитете общества «Мемориал». Затем жизнь их сводила еще не раз. Павловский был удивлен, когда в 1999 году Глазычев согласился баллотироваться на пост вице-мэра вместе с кандидатом на пост московского градоначальника от СПС Сергеем Кириенко. По словам Глеба Павловского, Вячеслав Глазычев умел сочетать разные виды деятельности, общественную, политическую и научную.
В конце 90-х так получилось, что я затащил Вячеслава Леонидовича в политику, убедив его быть кандидатом в вице-мэр вместе с Кириенко на выборах 99-го года. Но ему, как ни странно, это понравилось, хотя я чувствовал некоторый стыд за то, что я его ученого достаточно большого затащил в эти дела, а ему понравилось, и он умел сочетать деятельность общественную, политическую, исследовательскую, как ему это удавалось, не знаю. И потом уже мы работали с ним в рамках Фонда эффективной политики, издательства «Европа», где он был директором, которое было нашей инициативой, и в Русском институте. Это был совершенно особый человек, потому что в нем присутствовал фактор, который не был у большинства коллег. Это высокая культура, культура в собственном смысле слова, культура как опыт, как способность работать с событиями, занимать позицию, этическая культура и исследовательская культура. У него огромная страсть учить людей, и он постоянно, сколько я его помню, их учил. Нетрудно даже сказать, что он умел лучше всего. Я думаю, все-таки он умел понимать Россию и заставлять ее понимать губернаторов, государственные службы, которыми он сотрудничал как эксперт. Такой человек поверх барьеров. Он был свой для самых разных людей.
Друзья и коллеги говорят, что Вячеслав Глазычев был реалистом, и архитектура, которой ученый посвятил всю свою жизнь, была для него ценна не абстрактными идеями, а их непосредственной связью с жизнью. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждут представления программы «Время свободы», итоговый выпуск, затем репортаж с кинофестиваля в Сочи «Кинотавра», потом рубрика «Сетевые разговоры», затем «Экономическая панорама», и в заключение часа мы расскажем о протестах в центре Москвы против принятого сегодня Советом Федерации митинга, ужесточающего ответственность за нарушения при проведении митингов. Сейчас в Москве 18:30, коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники намерены просить президента Владимира Путина наложить вето на одобренный Советом Федерации закон о многократном увеличении штрафов за нарушения на митингах. В Москве на 53-м году жизни умер известный советский хоккеист Владимир Крутов. В Подмосковье полиция задержала 6 участников акции «Окупай Химлес». Среди них лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Московские власти пообещали оппозиционным и гражданским активистам в четверг утром сообщить решение по вопросу о месте проведения марша миллионов 12 июня. Американская неправительственная организация Freedom House предупреждает о возможности сворачивания демократии в Венгрии и на Украине. Число жертв взрыва в Кандагаре на юге Афганистана достигло 23, около 50 человек ранены. В городе Бенгази на востоке Ливии в ночь на среду нападение подверглась дипломатической миссии Соединенных Штатов. Данных о жертвах нет. Во Франции новое правительство социалистов снизило пенсионный возраст с 62 до 60 лет для людей, рано начавших трудовую деятельность. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Мы будем следить за развитием событий, связанных с принятием нового закона о митингах. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обещал поучаствовать в нашей программе. Мы рассчитываем на прямое включение во время акции, о которой вы только что упоминали. И в сводке новостей будут и другие темы. Последние новости из Химкинского леса. Но я обращу особое внимание на совершенно другую тему, близкую, правда, мне. Речь идет о сегодняшнем сообщении китайского агентства Синьхуа о том, что Великая Китайская стена оказалась гораздо длиннее даже, чем предполагалось, причем значительно длиннее. Раньше считалось, что ее длина около 9 тысяч километров, ну, еще раньше, что 6 тысяч километров, тоже немало, согласитесь. Считают сейчас, что более 20 тысяч километров, и строилась она еще в эпоху династии Цинь. Вот
это будут... странно, Андрей, поскольку мне казалось, что уж чего-чего, а подсчитать длину китайской стены было несложно, тем более сейчас.
Понимаете, тут речь идет действительно о серьезных исследованиях, которые можно проводить только с помощью спутников и каких-то особых средств, и, видимо, в длину этой стены сейчас уже включили некие фортификационные сооружения, которые строились действительно тысячи лет назад, хотя вот один из тех, с кем я беседовал по этому поводу, это китаист Кирилл Катков, не согласен с тем, что эти сооружения настолько древние, но я сразу отмечу, что мнение Кирилла Каткова довольно спорно, и все-таки давайте послушаем.
Та великая стена, которую показывают туристам, которую мы знаем по многочисленным фильмам и фотографиям, это стена, построенная не ранее 15 века. Значит, это вовсе не та стена, которая якобы была построена в 3 веке до нашей эры, а потом ее якобы 2000 лет подновляли и реставрировали. Отнюдь нет. Стена, которая находится вот как раз к северу от Пекина и тянется от Желтого моря до границ у пустыни, значит, в северо-западном Китае, и которая до недавнего времени, по оценкам китайцев, имела протяженность 6 тысяч километров, это постройки 15-го, начала 17 века. Основная часть стены была построена во второй половине 16 века. Естественно, стена идет по неровной местности, она повторяет рельеф местности, то есть она идет по вершинам хребтов, она имеет ответвление, например, к северо-западу от Пекина. Там две линии стены проходят на некотором расстоянии друг от друга. Но, подчеркиваю, это стена, построенная в средние века. По европейским меркам, согласитесь, 15-й, начало 17 века – это позднее средневековье. Примерно в 150-200 километрах от этой стены имеются земляные валы. Они во многих местах практически не видны. Их можно увидеть только при аэрофотосъемке или пролетая над ними на самолете или вертолете. Скорее всего, это первые попытки построить пограничную линию, которая обозначала границу Китая, и эти попытки относятся, вероятнее всего, к средним векам, то есть строились эти линии незадолго до строительства основной линии Великой Стены.
Вот это мнение Кирилла Каткова, китаиста. Еще раз отмечу, что мнение довольно спорное. У нас в программе будут и другие мнения. Да, средневековый новодел, вы совершенно правы. Так или иначе, Великая Стена, Великая Китайская Стена остается великой и самым большим сооружением рук человеческих, когда бы она ни строилась.
Благодарю вас, Андрей. Подробнее о китайской стене и других событиях сегодня в 8 часов вечера по московскому времени в итоговом выпуске программы «Время свободы» с Андреем Шароградским. А мы продолжаем программу «Время свободы». Хроника кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, где работает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
конкурс «Очередной короткого метра». Здесь всегда занимает дневные часы. И сегодня в программе «Короткометражек» был в частности показан фильм Таисии Гоменковой «Дорога на», о котором рассказывала, конечно, «Радио Свобода», когда этот фильм был представлен в Каннах и даже награжден там. Но надо сказать, по моему, конечно, мнению, этот фильм значительно уступает некоторым другим короткометражкам, в частности, то, о котором мы говорили с вами в прошлый раз, «Песня механической рыбы» Филиппа Юрьева, а также фильму, показанному сегодня, режиссера Михаила Мистецкого, который называется «Ноги от авизм». Но за это время мы посмотрели еще два конкурсных фильма, я имею в виду сейчас уже большой конкурс. Один из них снял Дмитрий Фикс. Его народ лучше, наверное, знает как режиссера телесериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Значит, на сей раз фильм его называется «Белый мавр» или «История трех соседей». И он, как и все предыдущие фильмы, о которых мы говорили, сложен несколькими новеллами, то есть несколькими сюжетными линиями. В общем, речь идет о вялых, безвольных, самовлюбленных мужчинах, в которых под влиянием сильного, властного, прекрасного пола пробуждается их подлинная и порой довольно агрессивная сущность. Увы, любому профессионалу уже на 10-й минуте этого фильма становится ясно, что снимали телевизионный сериал, а потом смонтировали полнометражный фильм, по пути потеряв множество каких-то логических и сюжетных связей. К тому же в этом фильме есть несколько эротических сцен. И Дмитрий Фикс сказал, что для телевидения те же эпизоды сняли в смягченном варианте, а потом добавил, что для ночного показа, возможно, он пошутил, то же самое снимали, наоборот, в режиме «хард». А это значит, в общем, что режиссер подчиняет самого себя телевизионному формату. Добра от этого не бывает, и, в общем, не очень понятно, почему этот фильм оказался в конкурсе «Кинотавра». Я еще раз подчеркиваю, что вот пять фильмов, которые я до сих пор видела основного конкурса, составлены короткометражками, используют форму альманаха. И, честно говоря, возникает очень серьезное искушение порассуждать о том, что кинорежиссеры перешли на спринтерские дистанции, что им не хватает дыхания на полнометражный фильм. Но при этом, конечно, «Альманах альманаху рознь». Вот вроде бы короткие рассказы, это так фильм называется Михаила Сегала, о котором мы тоже уже говорили, пародийный по форме, глубокий по содержанию, тем не менее производит абсолютно цельное впечатление полнометражного большого фильма.
Это была обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, работающая на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает предложение министра культуры Владимира Мединского переименовать столичные улицы, названные в честь террористов-революционеров. Речь идет об улицах Войкова, Желябова, Халтурина или станции метро Войковская. Блогер живого журнала «Engineer» из Дубны считает, что имеет смысл поддержать это предложение.
Меня, признаться, тошнит от однообразной советской топонимики. В любом городе, куда ни плюнь, обязательно в улицу Ленина попадешь или в прочий паноптикум. Все эти Урицкие, Володарские, да Войковы. Какое они отношение, например, к нашему городку имеют? Ну ладно, еще улица Кирова. Раньше на ее месте колхоз имени Кирова располагался. Хоть какое-то историческое соответствие. А остальные?
ЖЖ-пользовательница Инелла пишет, что улицы, названные в честь героев прошлого режима, являются символами, скрепляющими общероссийское пространство, вне зависимости от национальности.
Ах, как все просто в России. Раз и новые на пьедестале стоят, а старых тащат за ноги в канаву. Но нельзя забывать, что еще живы те, для кого эти террористы были борцами за их свободу. И они продолжают свято в это верить, и плевать им в души как-то негуманно.
На эту реплику Энджинрер ответил.
Святость Войкова и прочих цареубийц, думаю, сейчас так мало кто верует, что можно и не беспокоиться.
Журналист Олег Лурье призывает нового министра не заниматься культурной революцией, а своими непосредственными обязанностями – развитием и защитой культуры.
Первое, что сделал новоявленный министр культуры Владимир Мединский, это предложил переименовать московские улицы. Какой серьезный шаг, какая глобальность мысли. Мы все, конечно, понимаем, что сразу же после переименования улицы Халтурина в улицу Николая Романова именно на ней расцветет бурным цветом отечественная культура. А когда министр сменит и остальные названия площадей и проспектов, то культура вообще попрет, как из рога изобилия. Только вот при всем восхищении неординарностью мышления министра Мединского где-то в глубине души всплывают очень нехорошие ассоциации. Было ведь, было это все. После большевистского переворота 17-го года Ленин и команда в первую очередь переименовывали улицы. И это был тоже первый шаг коммунистов на поприще культуры. Потом были и другие, не менее культурные. Введение строжайшей цензуры, арест Мандельштама, расстрел Бабеля и сотен других, взрывы храмов и памятников. Конечно, и цареубийца Войков, и террорист Халтурин – личности малоприятные. Можно даже сказать, мерзкие. Но переименование улиц, их имени – это забота только лишь мэрии Москвы, а никак не федерального министерства.
Западные блогеры сосредоточились на темах, связанных с работой человеческого организма. В блогах газеты «Нью-Йорк Таймс» идет обсуждение предложенного Майклом Блумбергом, мэром Нью-Йорка, запрета на продажу больших порций сладких безалкогольных напитков. Американский биолог и профессор Гарвардского университета Дэниел Либерман выступает против введения ограничений. Он считает, что каждый волен свободно решать, сколько жирной пищи или сладкого съесть, но при этом обращает внимание на естественную зависимость человеческого организма от богатой на сахар пищи.
Если запретить большие порции сладкого лимонада, то что будет следующим? 3 шарика мороженого на одну порцию, жареный картофель или двойной гамбургер? Не лучше ли сразу запретить ожирение? Эпидемию лишнего веса можно оценивать по-разному, но в основе ее лежит проблема биологическая. Эволюция помогает объяснить, почему 2/3 американских взрослых весят больше нормы или имеют тучное телосложение. Она подсказывает, что план мэра Нью-Йорка не лишен оснований. Когда дело доходит до сахара в нашей пище, некоторые виды принуждения не только необходимы, но даже отвечают нашему прошлому образу жизни. В связи с тем, что сахар в продуктах питания является основным источником энергии, люди пристрастились к нему еще в древности. Но тогда еды было мало. Чрезмерное количество сахара в крови – это яд, поэтому организм старается переработать его в жир. Наши предки, охотники-собиратели, больше, чем другие приматы, нуждались в большом количестве жира. Они должны были оставаться активными даже в периоды, когда еды не хватало, чтобы поддерживать свой большой и потребляющий много энергии мозг, а также выполнять репродуктивные функции.
Если для американцев самой большой проблемой является ожирение и лишний вес, то британцы со своей склонностью к меланхолии чаще интересуются исследованиями, связанными с психическим здоровьем. В блогах Guardian публикуют результаты работы ученых 3 университетов, которые пытались ответить на вопрос, помогает ли активный образ жизни справиться с депрессией. До недавнего времени считалось, что людям, чувствующим подавленность, стоит начать бегать по утрам, и их состояние улучшится. Однако отныне это утверждение вызывает сомнения. Мелани Челдер из Бристольского университета поясняет.
Многие проводившиеся ранее исследования подтверждали позитивный эффект, когда страдающие от депрессии начинали заниматься физическими упражнениями. Но мы не отметили исчезновение симптомов болезни в случае перехода больных к активному образу жизни. Я хочу подчеркнуть, что физкультура помогает при других заболеваниях – сердечно-сосудистых, ожирении, диабете. А вот в лечении депрессии она бессильна.
От депрессии, как пишут в блогах журнала «Нью-Йоркер», может спасти мечтательность. Согласно еще одному исследованию, люди предаются мечтам 47% времени, отведенного на бодрствование.
На первый взгляд, эти данные подтверждают нашу врожденную склонность к лени. Психиатр Зигмунд Фрейд называл мечты инфантильными и считал, что им предаются те, кто хочет сбежать от реальной необходимости выполнения домашней работы в мир фантазии, где желания исполняются. В последние годы психологи и нейробиологи стали лелеять это психическое состояние, указывая, что блуждание ума – это инструмент познания. Оказывается, всякий раз, когда человеку становится скучно, когда ему недостаточно реальности, он начинает исследовать собственные ассоциации, рассматривает контраргументы или выдумывает сценарии развития событий.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники намерены просить президента Владимира Путина наложить вето на одобренный сегодня Советом Федерации закон о многократном увеличении штрафов за нарушения на митингах. В Москве на 53-м году жизни умер известный советский хоккеист Владимир Крутов. В Подмосковье полиция задержала 6 участников акции «Окупай Химлес». Московские власти пообещали оппозиционным и гражданским активистам в четверг утром сообщить свое решение по вопросу о месте проведения акции «Марш миллионов» 12 июня. Американская неправительственная организация Freedom House предупредила о возможности сворачивания демократии в Венгрии и на Украине. Число жертв взрывов в Кандагаре на юге Афганистана достигло 23 числа. Около 50 человек ранены.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Отдадут ли российских призывников на откуп?
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о жизни и смерти детского мира.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. О социальный капитал русского милитаризма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Экономическая панорама».
Курс российского рубля сегодня вновь значительно повысился. Если во вторник официальные курсы к двум ведущим мировым валютам были повышены сразу на 70-80 копеек, то сегодня официальный курс к доллару был повышен Центральным банком еще на 42 копейки, а официальный курс к евро на 55 копеек. В течение 3 последних рабочих дней Центральный банк продавал на валютном рынке примерно по 200 миллионов долларов в день, заявил, выступая на открывшемся в Санкт-Петербурге Международном банковском конгрессе председатель банка Сергей Игнатьев. Так резко, как на прошлой и в начале этой недели, курс рубля снижался в последний раз в октябре прошлого года, вслед за падением цен на нефть. Но тогда не было столь стремительного взлета курса буквально в считанные дни, как сейчас. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Сейчас ситуация выглядит так, как если бы на рубль была предпринята спекулятивная атака, длятся они, как правило, недолго, и заканчиваются тогда, когда, в общем-то, спекулянты те, но они заработали деньги, все, интерес потерян. Но, с другой стороны, все-таки, я думаю, что интервенции ЦБ сыграли свою роль, поэтому и такой быстрый отскок назад.
При нынешнем обменном курсе российской валюты к доллару рубль представляется вам скорее переоцененным или, наоборот, недооцененным?
Я бы рискнул предположить, что сейчас все-таки рубль еще недооценен, и в ближайшем времени он продолжит укрепляться. В принципе, исходя из цен на нефть в 100 долларов за баррель, в общем-то, равновесный курс рубля, если угодно, находится где-то в районе 31 рубля за доллар, и, соответственно, в принципе, мы можем ожидать, что в течение нескольких дней курс доллара будет снижаться к этой отметке.
Официальный курс рубля к доллару, установленный Центральным банком на четверг, 7 июня, 32,78. Центральный банк России пока не меняет свой прогноз по инфляции в стране в 2012 году – 6%, заявил сегодня председатель банка Сергей Игнатьев. Он полагает, что недавнее ослабление рубля, приводящее обычно к удорожанию импорта, не отразится на общей динамике потребительских цен в стране, если валютный курс в ближайшие месяцы вернется на уровни апреля, то есть менее 30 рублей за доллар. Но в июле еще предстоит ежегодная индексация тарифов на услуги ЖКХ, которая до сих пор традиционно проводилась в январе. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я рассчитываю на рост цен в районе 6,5% в этом году. И в целом, мне кажется, что несмотря действительно на некоторое ускорение инфляции в мае по сравнению с предыдущими месяцами, очевидно, что все-таки в мире мы пока не видим признаков значительной инфляции. И такой, что называется, общий дефляционный фон в развитых странах, он, в принципе, является фактором, который, безусловно, помогает России показывать инфляцию, которая близка к официальным ориентирам.
В прошлом году инфляция в России составила в целом 6,1%. Сегодня во Франкфурте состоялось очередное заседание Европейского центрального банка. Как и предполагали эксперты, банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Однако финансовые рынки ожидают теперь от Европейского банка неких сигналов, предполагает ли он, в частности, вернуться к практике покупки гособлигаций проблемных стран Европы для сдерживания роста рыночных процентных ставок по ним. Такие операции банк приостановил в феврале. Во вторник правительство Испании, четвертой по величине экономики еврозоны, впервые открыто призвало Европейский Союз оказать стране умеренную финансовую помощь для предотвращения банковского кризиса. Испанские банки, как и банки Ирландии, понесли огромные убытки в результате краха рынка недвижимости. Вчерашнее заявление министра финансов Испании инвесторы расценили как признание того, что новые заимствования на долговых рынках становятся для правительства страны слишком дорогими. Но саму идею выкупа Центральным банком Европы гособлигаций ее проблемных стран с самого начала проведения им таких операций, то есть 2010 года, вызывала резкую критику многих экспертов, особенно в Германии, являющейся главным в еврозоне кредитором, президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
От Европейского центрального банка ждут также сигналов, намерен ли он возобновить предоставление банкам стран еврозоны дешевых и относительно длинных кредитов. Такие аукционы были проведены им в конце прошлого года и в феврале нынешнего. Министр экономики Испании, пытаясь, видимо, успокоить финансовые рынки после слов его коллеги, заявил, что правительство пока не намерено официально обращаться за помощью к Европейскому Союзу.
Рубрику «Экономическая панорама» подготовил Сергей Сининский. И в завершении этого часа мы возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня. Это принятие Советом Федерации законопроекта, ужесточающего ответственность за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Напомню, этот законопроект вызвал резкую критику гражданского общества. И сегодня же партия «Яблоко» и гражданские активисты призвали провести так называемые народные гулянья в центре Москвы у стен Кремля в Александровском саду в знак протеста против принятия законопроекта. Мы будем следить за тем, что происходит в центре Москвы. С нами на линии прямого эфира сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Александр Кулыгин. Здравствуйте, Александр. Начались ли уже так называемые народные гулянья в Александровском саду?
Здравствуйте. Вы знаете, пока народные гуляния, если и проходят, то исключительно на Манежной площади в районе вот этого торгового центра, потому что, собственно, Александровский сад закрыт. Я сейчас попытался подойти к воротам со стороны могилы неизвестного солдата. Вот, и милиционеры, стоящие у закрытых ворот, объяснили мне, что Александровский сад, в принципе, открыт круглые сутки, но сегодня поступил приказ закрыть его, начиная с 18 часов московского времени.
То есть представители полиции не уточняли, связано ли это с проведением акции или с какими-то другими вещами?
Ну, очевидно, что это связано как раз с проведением объявленной акции, которую должна была провести здесь партия «Яблок». Они на своем сайте призывали своих сторонников прийти сюда к 19 часам, чтобы выразить свой протест против ужесточения санкций в отношении участников уличных митингов. Вот. Пока здесь движение такое обычное для Москвы в это время суток. Много отдыхающих, гуляющих. Но единственное, что бросается в глаза, конечно, это пустынный Александровский сад, куда не пускают никого, даже туристов. Вот. Пока я не встретил ни одного из протестующих. И вот я направляюсь сейчас, собственно, к зданию Манежа. И, может быть, там кого-нибудь увижу. Пока.
Видите ли вы какое-то скопление полиции, усиленные силы полиции в этом районе?
Алло, алло.
Видите ли вы какие-то дополнительные наряды полиции, усиление полиции в этом, в районе Александровского сада? Очевидно, мы потеряли связь с корреспондентом «Радио Свобода» Александром Кулыгиным, но мы будем продолжать следить за тем, как проходят акции в центре Москвы, если они, конечно, будут продолжаться сегодня. А я добавлю, что докладчики по России в Комитете по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Диерт Фрунда призывают российские власти отказаться от повышения штрафов за нарушения во время публичных мероприятий. В заявлении докладчиков ПАСЕ содержится призыв к президенту России Владимиру Путину не подписывать законопроект об ужесточении ответственности за нарушения, принятые накануне Госдумой, одобренные сегодня Советом Федерации. А вот как в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Виталию Камышеву комментировал принятие закона социолог Владимир Римский.
Применение этого закона принесет совершенно непредсказуемые последствия и для наших органов власти, в том числе и для Государственной Думы, и для Совета Федерации, и для президента. Они не могут спрогнозировать, какие будут последствия вот этих вот жестких мер. Никакие вот такие вот штрафы действительно протестующих наших сограждан не остановят, а приведут к радикализации протестов. Какими будут эти вот радикальные меры, тоже трудно сказать. Но то, что там этот закон направлен на действительно исключение возможности какого-то диалога, это совершенно очевидно. Потому что параллельно к нему нет никаких вообще вариантов, как можно тем, кто хочет высказать какие-то свои мнения, эти мнения довести до органов власти. Вот, кстати, я не знаю, это случайно или там закономерно, но Михаил Александрович Федотов ведь послал письмо Валентине Матвиенко, оно неизвестно, сколько там шло. Совершенно непонятно, как это могло произойти.
Может ли президент Владимир Путин не подписать закон о митингах?
Любой вариант, он на самом деле, по моим представлениям, будет снижать доверие наших граждан Владимиру Владимировичу Путину, как президенту. Потому что если он не подписывает, значит, он не доверяет парламенту, который сам фактически привел к власти. Точнее, не парламенту, а фракции «Единой России», которую он поддерживал и про которую он объяснял всем нам, что это именно та партия, которая решит проблемы страны. Теперь, если он соглашается, значит, он демонстрирует нам, что он не президент всех граждан. Потому что те, кто протестует, это тоже наши граждане. И они, как представители гражданского общества, имеют право быть услышанными. И кроме того, они имеют право влиять на общественное мнение. А им это запрещают. И президент это тоже поддерживает.
Это был социолог Владимир Римский. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. На этом мы завершаем информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Где и как в Петербурге нарушаются права человека». Гость программы, уполномоченный по правам человека в Петербурге, член Федерального совета партии «Яблоко» Александр Шишлов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».